16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 23 декабря, и мы опять погружаемся в истории, связанные с эволюцией и функционированием головного мозга. В прошлый раз мы потратили всю передачу для того, чтобы сделать своеобразное введение в проблему, то есть проблему о динозаврах. Но некоторые гомопады, конечно, не могут оценить сделанного в нашу передачу вложения Владимира Рудольфовича Алифанова и говорят, а чего нового вы сказали? Да в первую очередь то, что вам каждый день говорят по телевизору о том, что прилетел метеорит или коварные инопланетяне раздолбили всю планету, все динозавры в одночасье сдохли. Вам объяснили устами специалиста о том, что это не так, что они умирали много миллионов лет. И все эти сказки можно оставить для американских школьников. Ну, или для наших специалистов, которые в большинстве случаев окончили церковно-приходскую школу, то есть научились читать, писать и считать, что, ну, чтобы пользоваться айпадами. К сожалению, вот этими катастрофами динозавровая тематика не исчерпывается. Вам также было объяснено о том, что вот эти динозавры, которые скачут в фильмах известных режиссеров, они, мягко говоря, не соответствуют ни по размерам, ни по резвости, ни по своей локализации в тропических лесах, почему-то неожиданно, где они никогда не жили, вот, тому, что вам показывают. То есть было некоторое введение, имеющие уши да услышат, как говорится. То есть, а сегодня мы после такого введения обширного и подробного, которое, в общем, погрузил вас отчасти в эту проблему, напомню, что по признанию Владимира Рудольфовича Алифанова в нашей стране всего 5 специалистов данной области, в отличие от нескольких тысяч, например, в одном только США. Поэтому явление редкое, уникальное, еще более редкое, чем динозавры. Это специалист по их исследованию. Значит, мы сегодня, подготовившись на прошлой передаче, перейдем к более близкую к нашей теме вынос мозга части повествования. А именно, мы займемся сегодня мозгами динозавров. Они не такие гигантские, как кажется, хотя животные действительно довольно крупные, весят по несколько тонн. И попробуем разобраться в мифах, в том числе о так называемом нижнем мозге динозавров, которые так тщательно ищут американские актеры в таких забавных фильмах, которые снимают про динозавров. И что за этим скрывается? Вот у меня в руках находится самый большой головной мозг динозавров, который был в истории. Это на самом деле реконструированный по слепку, который сделан с распила мозга тарбозавра, то есть это такой же самый тираннозавр рекс, только покрупнее, потому что в Монголии они были немного покрупнее. И в Монголии тираннозавры, которые вот вам показывают в кино, назывались тарбозаврами. И вот это как раз мозг, который, собственно говоря, и находился внутри головы этого гигантского существа. Это не увеличенная, не уменьшенная модель. Это абсолютно точная. Как видите, она размером с небольшую калошу. То есть вот, собственно говоря, весь мозг. Это все, чем думали самые крупные динозавры. То есть вопрос сводится к тому, а сколько же в нем там грамм? Примерно 180, ну максимум, видимо, было 200. То есть это мозг современной крупной собаки. Ну типа там московской сторожевой или среднеазиатской овчарки. Ну даже у собак бывает чуть побольше. То есть вот такой мозг. Но он интересен своей архаичностью, тем, что он абсолютно рептилийный. То есть это значит, что он такой же точно по основным своим компонентам, как у современных змей, ящериц и черепах. Отличия не принципиальные, хотя они все-таки есть. Возникает вопрос, а как рептилий, рептилийный мозг появился, и что такого было интересного в истории, что позволило рептилиям так расплодиться? Ну, смотрите, была какая замечательная история. Ну, тот, кто значит, считает, что никакой эволюции нет, а советую радио выключить. И, как всегда, повторюсь, скажу, что мои передачи не для всех. Я не хочу, чтобы кто-то насиловал свое религиозное самосознание и слушал эти передачи. Не нужно. Отключите радио и займитесь чем-нибудь позитивным. У вас есть много, ближайший праздник будет, и вот займитесь приготовлением. Это будет и полезно, и приятно, и не будет раздражать. А мы займемся процессом эволюции, поскольку этот процесс был очень непрост. В чем дело? Ну, после того, как появились наземные позвоночные, то есть далекие наши рыбообразные предки вышли на сушу, об этом мы посвятим не одну, а может быть даже парочку передач о том, как это произошло несчастье, и кто наших далеких предков загнал на сушу, и как это несчастье произошло, и что произошло, самое главное, с мозгом, что привело к таким последствиям, как возникновение человека. Но сейчас мы в соответствии с ретроспективным подходом к зоологии эволюции XIX века пойдем в обратную сторону. То есть посмотрим, а как же возникли рептилии, как сложились такие условия, что возник их мозг и специфические адаптации. Но тем, кто учился в школе хотя бы на тройке, тот знает, что в процессе эволюции биологической жизни на планете Земля, значит, рептилии отличаются от амфибий, то, что у них не сохнет кожа, то есть она не защищена покровами, о том, что у них достаточно сложные защищенные легкие, о том, что они могут откладывать яйца, о том, что у них более сложное сердце трехкамерное, вот, которое позволяет активно двигать кровь по системе сосудов, ну и много всяких других достоинств, которые им позволили выйти, оторваться от воды. То есть амфибии, как вы знаете, очень зависимы от воды, размножаются в воде, а рептилии могут жить в засушливых районах. То есть вот эта вот засушливость, освоение ранее неосвоенных территорий дало такой всплеск разнообразия этих самых рептилий. Еще раз повторюсь, рептилии не жили в джунглях, как нам показывают в американских и европейских фильмах. Это все ерунда, и сейчас уже режиссерам, которые снимали эти фильмы 20 лет назад, довольно стыдно по поводу тех фильмов, которые выходили раньше. Ну, и сейчас они пытаются как-то исправить или хотя бы объясниться. Но дело в том, что они предпочитали такое более засушливое условие, никак не джунгли. Ну, и в конце концов вымерли, потому что были раздавлены, с одной стороны, наступлением холодов, с другой стороны, появлением влажного климата, который, собственно говоря, испортил им всю жизнь. Так вот, вырвавшись, оторвавшись от воды, а в тот момент это было принципиальное событие, рептилии приобрели практически неограниченную возможность для получения ресурсов и размножения. То есть снижение, колоссальное снижение конкуренции привело к тому, что стали выживать в биологии самые разные формы. И там сходите в палеонтологический музей, получите удовольствие. Это по количеству и разнообразию форм, конечно, рептилии затмевают все существовавшее до них. То есть это такой всплеск жизни позвоночных, которые стали доминирующей группой и размножались, и оставляли потомков без всяких ограничений. Поэтому чудесные формы мы изучали, еще будем столетиями изучать, приходя в восторг от необычности этих существ, гадать о их биологии и выдумывать объяснения, которые зачастую не могут ничему соответствовать, потому что животных с такой биологией, с таким мозгом в настоящее время не существует. То есть мы можем только приближаться к истине. Однако интереснее вопрос, а где сложились-то, какие условия? Почему вдруг возникла такая группа? И чем мозг их отличается от мозга своих предшественников, амфибий? Это очень важный момент, потому что именно у рептилий появились те самые зачатки мозга, которыми мы сегодня думаем с вами. То есть вот в этом мозге, который я держу перед собой, а то слушатели, кто не слышит, могут себе представить школьный учебный мозг ящерицы, если вам его хотя бы издалека показывали. Вот, и у него есть 5 отделов. В первую очередь это передний мозг, значит, промежуточный, средний, мозжечок, задний и продолговатый. То есть вот этот весь набор, он присутствует у всех позвоночных, населяющих эту планету. Он может быть больше выражен, каждый из отделов меньше выражен, но всегда есть. Что же произошло у рептилий? Какие отделы появились и благодаря чему они завоевали практически все наземное пространство, да и океан, если мы возьмем крупных водных динозавров, которые там плавали ну или, скажем так, крупных водных рептилий, потому что там не все были динозаврами. То есть, таким образом, мозг на самом деле приобрел, как понятно, скрытые преимущества. Эти скрытые преимущества потом, через несколько, через сотню почти миллионов лет, дали наш мозг. И события, естественно, развивались внутри переднего мозга. Надо сказать, вот этого самого переднего мозга, который находится растрально и связан с обонянием. То есть в чем дело-то? Дело в том, что большинство рептилий, в общем, нюхатые звери. Конечно, там многие есть и глазастики, которые пользуются в первую очередь зрением, но у большинства очень хорошо развито обоняние. То есть обоняние – это, скажем, если переводить на научный язык, система ведущей афферентации. Или на бытовом языке – это основной орган чувств, который, так сказать, работает. Ну, приведу пример, чтобы было понятно масштабы наших различий. Ну, например, вот летучие мыши, у них передний мозг такой же, как у нас. Там тоже находится кора, поскольку это млекопитающие, очень близкие к нам. Но единственное, нет бороздкой извилин, но их мозг гладок, лисенцефален. Так вот, большая часть этой коры, например, обычных летучих мышей, там какой-нибудь вечерниц, занимается тем, что анализирует сигналы в районе 61 тысяч Гц. То есть это что это за сигналы? Это те сигналы, которые летучая мышь, летая, излучает, и потом свои огромные ушки мышиные, значит, опять получает назад. Таким образом, она сканирует окружающий мир ночью. Она не видит, но слышит его. И создает картину мира с помощью коры, которая только на этой заточена, такую, которую мы с вами и представить не можем. То есть у них картина мира внутри построена из отраженных звуковых сигналов. Естественно, мы так не мыслим и представить себе ничего такого не можем. Тот же гангский дельфин, тоже млекопитающий. Ну, понятно, что ганг – это не самая чистая в мире речка, потому что мало того, что там похоронят недостаточно обжаренных покойников многочисленные, индийское население еще и смывается и лесовые взвеси, и органика всякая. В общем, там свежестью не пахнет, вода мутная. И вот в этой мутной воде живет гангский дельфин. У него тоже излучатель, уже в другой частоте, уже водное существо. Но опять-таки большая часть мозга реконструирует окружающий мир с помощью вот этих вот отраженных сигналов. Есть также точно живущие рыбы различные, которые живут в мутной воде, например, там нильский кларий, там, которые создают электромагнитное поле вокруг себя, а потом его же сами считывают специальными датчиками. Тоже без глаз, здесь уже без обоняния и без высокой частотной сигнализации. Картина мира строится уже в заднем мозге, но она, и в мозжечке, но она строится за счет того, что он плавает этот плавает эта рыбка между различными объектами с разной электропроводностью. Ну, вот он и создает себе такую картину мира вокруг себя в рамках электромагнитного поля. То есть, видите, самые разные способы анализа внешних сигналов, но и, соответственно, на них построено мышление. Вот у нас мышление наше построено на образах, потому что все приматы – это существа с ведущей афферентацией зрителя. Так вот, у рептилий также точно мышление построено на обонянии. То есть у них, у большинства известных сегодня существ, передний мозг достаточно хорошо развит. Ну, за редкими исключениями, уникальными. И они пользуются им. А в переднем мозге, мы с вами знаем, существуют два сенсорных входа. Один сенсорный вход – это орган основного обоняния, о котором я уже говорил, и орган полового обоняния. Достаточно большой. Вот. И у того же самого тарбозавра он вообще имеет гигантский размер. То есть снизу подходит нерв, вомероназальный диаметр примерно с наш зрительный нерв. То есть огромный. То есть это значит, что половая система обоняния у этого динозавра у огромного была очень развита. Ну, понятно. Это только в американском кино. Тираннозавры носятся как зайцы. Ну, вы представьте себе, многотонная машина скачет, как заяц, догоняя там кого-то, похожего на птицу, там, не летающую. Ну, я очень уважаю американских палеонтологов, это ведущая группа исследователей в мире, но до такого все-таки додуматься сложно даже им. Почему? Потому что Есть масса особенностей. Дело в том, что так быстро скакать при наличии мускулатуры, а мы знаем, что она, к сожалению, не миоглобиновая, а гликолитическая, невозможно. Ну, на этом принципе в свое время китайцы боролись с воробьями. Они им просто не давали садиться, отдохнуть, чтобы... И те очень быстро умирали. Гликолитическая мускулатура — это то, что беленькое мясо, грудка, которую вам так упорно продают в фастфуде. То есть вот это гликолитическое мясо, а красное мясо, то есть то, что еще называется в быту красное мясо, то есть это коровье, баранье, там, свиное, это уже с миоглобиновым обменом, то есть с помощью крови. Оно позволяет долго, значит, соответственно, напрягаться, долго сокращаться. Это очень важный признак, потому что на самом деле спортсмены в этом отношении не идентичны. Те, кто бегает на короткие дистанции, мог бы обойтись и курином. Ну, вот, и на самом деле пропорции этих мышц разных меняются у разных людей. А те, кто бегает на длинные дистанции, тот там лучше иметь как раз миоглобиновые. Вот в этом отношении сомалийцы молодцы. У них особенности этнические как раз связаны с тем, что у них преобладают вот эти-то мускулатуры, которая рассчитана на длинные забеги. То есть она может в процессе работы постепенно обмениваться. То есть у нее будет поддерживаться метаболизм. Вот такими замечательными мышцами динозавры не обладали. Поэтому представить, что они скачут как бешеные куры, гоняясь за какими-то объектами, довольно сложно. Быстрее всего вот эти самые тираннозавры и тарбозавры, мозг которого я вот притащил сюда, они как раз были в основном, судя по всему, бродильщиками. То есть это такие скучливые бродильщики, которые пользовались своей гигантской обонятельной системой для того, чтобы находить падаль, то есть падальщики, по большому счету. Ну, это не значит, что кто-то, попав на зуб в черепе длиной там метр с лишним, что мог не пострадать. Конечно, при возможности они могли щелкнуть челюстями. Но быстрее всего это были такие падальщики, бродильщики на огромные расстояния. Вот для этого они были, в общем-то, и приспособлены. Их мышцы, их скелет, они были такими сухенькими достаточно существами, не такими пузатыми и толстыми, как их делали полвека назад, когда моделировали динозавров с помощью резиновых кукол. Нет, это не были такими толстяками, потому что, как понятно, такая примитивная мускулатура таскать такую тушку тела тоже не могла. То есть поэтому мы предполагаем, что вот судя по мозгу, и мозг это подтверждает, потому что передний мозг почти равен всему, всей остальной части головного мозга этого зверя, о том, что гигантский хищный динозавр был бродильщиком и падальщиком. А поскольку бродили они на большие расстояния, вот этот самый вомероназальный орган, который занимается половым обонянием, для них был очень важен. Почему? Потому что, имея такие линейные размеры, высоту там, если его распрямить, он 5 метров, но на самом деле около 3, потому что они так вытягивались вдоль горизонтали земли, уравновешивая на поясе задних конечностей, передний и задний конец тела. Но быстрее всего надо было очень с большим трудом искать самочек. А для самочек как раз вомероназальный орган и нужен. Поэтому, чтобы размножаться, надо было унюхать и дойти этому понурому бродильщику, которому челюстной аппарат нужен был в основном для того, чтобы рвать достаточно твердые запчасти своих непосредственных родственников из тех же самых толстокожих динозавров, у которых там остеодермами, всякими выростами красивыми покрыты тела, то, что так любят рисовать художники. То есть, иначе говоря, наши динозавры, обладая хорошим обонянием, не очень важным метаболизмом, имеется в виду с мускулатурой, имели некоторые ограничения. А как же они возникли и что, собственно, привлекательно в этой группе? Значит, для того, чтобы смоделировать происхождение этих зверей, нужно решить несколько очень простых проблем. Нужно понять, а зачем, собственно говоря, вот этим самым древним динозаврам и их предкам нужен был такой развитый обонятельный мозг? Это чего они им делали такое, если они, их предки вышли на сушу в виде амфибии, а потом что с амфибиями-то случилось? Где-то они так упражнялись, что зрение было не так важно. А это действительно оказалось так, потому что у динозавров, как правило, зрительная система не очень хорошо развита. И несмотря на то, что рисуют в фильмах, в мультфильмах таких бровястых, похожих на Ильича Брежнева, динозавров, у которых глаза так развернуты искусственно вперед, вроде как у них была большая бинокулярность, конечно, это липа. Глаза в основном латерально расположены, не в редчайших случаях так называемые дивергентные, широко расставленные, то есть не очень фронтально, и поэтому оценка расстояния для них была явно не важна. А раз так, то это опять-таки преимущество обоняния и бродильщики такие своеобразные. То есть где же обоняние доминировало у этих динозавров? А оно как раз доминировало в тех самых местах, в которых сформировались и амфибии в свое время. Ну, понятно, что с выходом на сушу были большие проблемы. Потому что представить себе, как описывал Шмальгаузен о том, что вот они вышли, рыбки легли там на бережок, на топке открыли пасть и стали ждать, пока к ним налетят насекомые, это, конечно, прекрасная сказка. Такую можно написать, только сидя на веранде собственной дачи и так умозрительно представляя, как это могло происходить. На самом деле все было, естественно, не так, поскольку кожа у амфибий, то есть и у водных существ, очень быстро высыхает. И для того, чтобы сформировать легкие для дыхания, нужно иметь 100% влажность. Для того, чтобы избежать высыхания, тоже нужно иметь 100% влажность. Конечности. Почему, интересно, у нас при выходе на сушу образовались конечности, одни передние коленками назад, а задние коленками вперед? Это с какой-то радости такое произошло. Довольно странное утверждение, что они вышли, расставив ножки в разные стороны. И никакой тектали, к сожалению, никакого прогресса в этом отношении не дает, потому что есть масса особенностей, известных для более примитивных существ, которые перечеркивают все эти достоинства. А вот среда вполне вероятно можно представить. То есть, где среда, которая могла быть в те времена? А вы представьте себе каменноугольные завалы. Это что такое? Это гигантское скопление тропических деревьев, полых внутри. Ну, мы добываем, мы не можем никак добыть каменный уголь в огромных количествах. Представьте себе, какого размера были эти каменноугольные завалы, до того, как они спрессовались под массой земли, то есть под давлением пород. Это были гигантские такие совершеннейшие завалы из деревьев, там десятки метров с полостями внутри. Это замечательное же место, куда можно заползти, размножиться, позанимавшись сексом, отложить икру, дождаться, пока она выведется в безопасном состоянии. А вот для движения в трубках, как раз, которые представляют собой полые стволы деревьев, и нужны ножки. Передние как раз они будут отталкивать животное назад, поскольку развернуться в узких местах невозможно, а задние толкать вперед. Тогда все более-менее понятно. И вот в этих завалах, судя по всему, и сформировались архаичные рептилии. То есть тогда есть объяснение, почему у них превалировало обоняние, а не зрение. Ну, понятно, что в темноте довольно трудно пользоваться зрением. Ну, кто сомневается, может попробовать. Только не забудьте надеть шлем и бронежилет, потому что может плохо кончиться. Так вот, для того, чтобы ориентироваться в полной темноте или в очень слабом освещении, как раз и нужно иметь очень развитую обонятельную систему, которая позволит ориентироваться, во-первых, в самих этих лабиринтах, отслеживать ближайших родственников, врагов и любимых самок или самцов, зависит от того, с кем мы имеем дело. Но продолжим мы эту историю. Итак, мы продолжаем историю о возникновении динозавров. Значит, что произошло? Вот в этих самых каменноугольных завалах, где в свое время появились амфибии, вышедшие из воды, естественно, через полуводные лабиринты, вот повыше забрались рептилии и стали там существовать. Естественно, в этой среде гиперагрессивной, поскольку, понятно, она ограничена, есть самые лучшие места и самые худшие. В общем, история продолжается до сих пор. Рептилии боролись за жизнь, вопрос выживания. И в этом отношении обоняние стало играть колоссальную роль. И тогда именно у рептилий, по сравнению с амфибиями, возник так называемый неокортекс. Это то самое, чем мы думаем. То есть та самая кора большого мозга, покрытая бороздами извилинами. До рептилий ее ни у кого не было. И вот быстрее всего и у нашего персонажа, то есть Тарбозавр или Тиранозавр Рекс, вот этот маленький кусочек, который я могу прикрыть одним пальчиком, ноготком, примерно вот здесь находилась огромная такая, но тонкая, в одну полоску закладка неокортекса. У нас эта полоска превратилась в 6 слоев, и именно ими мы и думаем. А из чего она взялась, я даже немножко касался в предыдущих передачах. Это на самом деле центр управления половым обонянием, то есть интеграция поведения, связанная с тем периодом, когда животные, в первую очередь рептилии, раз мы говорим о них, интегрируют свое поведение, то есть разыскивание самки, копуляция и прочее, прочее. И здесь много очень достоинств. Здесь даже вопрос пришел, который отчасти перекрывается с нашим рептилийным прошлым. Спрашивает слушатель, ответьте, пожалуйста, может ли сперматозоид сохраняться в теле женщины некоторое время, вследствие чего женщина бы не знала, от кого именно она забеременела. Значит, вот здесь рептилии как раз рекордисты. Но они, видимо, не очень интересовались наследственными процессами. И поэтому сперматозоиды у многих рептилий могут сохраняться и год, и два, и даже три. И более того, быть способны к оплодотворению. То есть такой феномен есть у рептилий. И именно у них возник, потому что вы понимаете, что эти самые сложные лабиринты или редкость встреч в полупустынных районах, в которых они часто двигались и жили, значит, конечно, снижала вероятность размножения, поэтому самки научились депонировать, а сперматозоиды, попав куда нужно, они уже были с таким рюкзаком, с запасом пищи. На самом деле, такой же феномен есть у современных животных, у современных рептилий, но не только у рептилий. То есть, это легко опознать таких представителей таких видов. У них, как правило, сперматозоиды имеют такие не кругленькие головки, как у человеческих, а такие длинные носы и всякие еще приспособления, в которых хранится обычно белок и углеводы, которыми он в процессе своего ожидания любимой яйцеклетки, он, значит, будет тратить. То есть, для того, чтобы жить, нужно откуда-то брать энергию. А поскольку сперматозоид – это, в общем-то, в теле самки инородное тело, то, конечно, ему приходится брать рюкзак с закуской. В женском организме тоже сперматозоид может в человеческом пристроиться, если он попадет в такую зону, где может диффузионно чем-то питаться, потому что запасов у нашего сперматозоида, мягко скажем, немного. То есть, да, теоретически там месяц-полтора этого может быть, и даже искусные патологоанатомы находили свидетельства, следы таких изысков. Но, так сказать, серьезных исследований на эту тему не ведется, поэтому предположить такое возможно, а вот доказать это довольно сложно. То есть, нужно специальное исследование. Так вот, что же произошло с этими самыми рептилиями в этих каменноугольных завалах? В условиях жесточайшей конкуренции у них появилась особенность, способность интегрировать свое поведение, подчиняя его все проблемам размножения. То есть той самой вомероназальной системой с огромными нервами, о которых я говорил в начале нашей передачи, и с огромным вомероназальным органом, представительство которое было расположено на боковых стенках переднего мозга. Вот из этого представительства и выросла наша кора, увеличившись до гигантских размеров, расслоившись на 6 слоев, она и в будущем дала наш головной мозг, то есть полушарие переднего мозга, которые теперь есть у всех млекопитающих. Но заложились они у рептилий за несколько, я думаю, десятков миллионов лет пребывания в этих самых каменноугольных, а в дальнейшем каких-то других древесных или, может быть, лабиринтах земляных, не знаю. Эта история умалчивает. Хотя рептилии находят в спилах дерева, там, в разных полостях, довольно большое количество таких находок палеонтология знает. То есть косвенные доказательства этого всего есть. Так вот, возникнув как система управления половым поведением, вот эта кора, обслуживавшая вомероназальный орган, и стала в дальнейшем нашими полушариями. И именно это позволило на той фазе, когда рептилии вырвались из этих лабиринтов и, изменив свои покровы в результате довольно длинного отбора, изменив кинематику движения, поменяв там многие-многие вещи, в том числе и легкие, дыхательную систему и систему кровообращения, они ушли от этих полуводных или земляных лабиринтов и смогли освоить огромные пространства суши. И тут они оказались вне конкуренции. Кто там был? Там были растения и насекомые. То есть, перевожу на русский язык, то есть была еда. Это все равно, что вы ворвались в бесконечный холодильник, заполненный вкуснейшей едой, и ворвались не одни, а еще там с любимыми самками или самцами, и где и стали жить, просто протягивая руку для того, чтобы есть, не делая ничего, увлеченно занимаясь переносом геномов в следующее поколение. Конечно, такое обилие пищи дало разнообразие гигантское животных, которые освоили нашу сушу, причем освоили очень удачно. А вот в дальнейшем, поскольку климатологические события, они довольно экзотические всегда были и менялись. Долгое время, когда возникали, кстати говоря, рептилии таких вот джунглевых лесов, как у нас сейчас есть, их не было влажных. Это особая история, особая часть нашей планеты, особая часть истории нашей планеты, которой вам когда-нибудь расскажут профессионалы, а не я. Таким образом, рептилии, собственно говоря, дали огромный толчок будущей эволюции, потому что из этой группы в дальнейшем, в конце концов, появились млекопитающие. Конечно, это не прямые последователи, но одна из боковых ветвей. Из этой же группы, специализировавшись, появились птицы, которых мы тоже будем рассказывать, которых мозг уникален по своей конструкции, поскольку в базе лежит вот эта самая рептилийная конструкция, но, тем не менее, она так глубоко изменена, а биология этих животных так глубоко перестроилась, что они стали теплокровными. То есть, это рептилии, на самом деле, ключевая группа в эволюции позвоночных на этой планете, но, к сожалению, максимальный расцвет пришелся на ныне вымершие группы. Об этом мы будем говорить в следующих передачах, хотя анонс непосредственно предновогодний я могу сделать и сейчас. Она будет посвящена такой большой, жирной, откормленной панамской утке, которая называется «Стволовые клетки». Об этом я расскажу в подробностях на следующей передаче. А сейчас мы перейдем к неким ответам из Телеграма и по СМС-сообщениям. Кое-чего ответим, потому что приходят всякие интересные вопросы. Значит, пропустил начало. Вы рассказывали про первых зверей? Нет. Я рассказывал про рептилии, про динозавров. Мы продолжали передачу. Значит, как эволюционировали эмоциональные составляющие восприятия мира? Значит, рептилии, о которых мы сегодня говорили, это в основном как раз инстинктивно-гормональные ответы на вопросы. А именно, это что? У них система, которая сложилась у рептилий, она была довольно сложной, но она построена на том, что у нас сейчас называется лимбической системой, то есть инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Вот если бы я нашел людей, которые умеют хоть что-то делать, я имею в виду строить нейрокомпьютеры, то, конечно, нейрокомпьютер надо строить по рептилийному принципу, меняя в том числе полностью архитектуру и логику современных электронно-вычислительных машин. Вот они как раз дали максимальный результат. Но я думаю, что этого никогда не будет, потому что инерция и парадигма, существующая сейчас в робототехнике, она не позволит сделать ничего передового в ближайшие 10-15 лет. Так, теперь дальше. Есть вопрос следующий. Почему среди ночи интенсивнее думается? Гуляйте днем, я уже об этом говорил, не меньше 2 часов по улице. Будет спаться ночью хорошо, а думаться будет днем. Не надо так себя насиловать, это не всегда хорошо. Мы все-таки дневные существа. Значит, теперь вопрос такой. Иван Ефремов сравнивает реакцию человека и равнинного животного на неожиданный испуг, предполагая при этом, что состояние оцепенения, наблюдаемое у человека, это естественный защитный механизм жителя скал, оставшийся нам наследство и страхующий от внезапного падения с высоты в рассказе тем минувших, да, и так далее. Да, значит, насчет отпечатков тираннозавров. Дело в том, что как раз вот и дальше там рассказ о отпечатках тираннозавров, то есть лап. Обратите внимание, что следов динозавров найдена тьма тьмущая. Откройте в интернете, вам посыпется, как из рога изобилия. Это о чем говорит? Это говорит только об одном. О том, что эти существа ходили где-то на билатералях. То есть где-то такое место, где отливы, разливы рек ил, и там отливается вода, отходит, они собирают все это там. И поэтому следов такое количество. Следы на камнях не остаются, в пустынях тоже не остаются. Все это исчезает, поэтому не верьте в этим сказкам. Потому что, к сожалению, биологические условия выживания животных диктуют очень строгие и ограниченные пространства для их нормального существования. А вот на неожиданный испуг – это старт-рефлекс. Ну, вот это совершенно разные вещи. Ефремов здесь немножко запутался. А поскольку он был хороший писатель и неважный физиолог, он, значит, притягивал за уши всякие, скажем, сомнительные идеи. Хотя он был гениальный человек по-своему. Он, в общем-то, продвинул нашу палеонтологию отечественную так, как никто, кроме него. Поэтому с большим уважением отношусь. Значит, теперь дальше. Продолжим. Значит, вы знаете, наверное, динозавры частично вымерли не из-за холода, а из-за честности. Но это точно. Скрывали свои намерения. Они нечестные были. Честных динозавров не бывает. Попробуйте договориться с крокодилом с каким-нибудь, и вы узнаете про все про его честность. Ну, а сейчас мы чуть-чуть потратим время.
Государство и наука.
Потому что в наше время, значит, сейчас пришел такой момент, когда все пишут грантовые отчеты по грантам РФФИ. И они такие огромные, что страшно упоминать, там 600-700 тысяч рублей на группу из ученых, учитывая налоги, расходы на реактивы и все остальное, там ничего не остается, как вы понимаете, на зарплаты толком. Но, тем не менее, отчеты очень толстые, бумаги уходят чуть там не пару килограмм за год на это все произведение. И пишут отчеты институтские. Вот, господа ученые, то есть мало того, что наука у нас финансируется, вы сами знаете, как я многократно говорил, они пишут и сдают отчеты. Это прекрасное время, пора оценки научных сведений, которые продолжаются у нас, как я вам говорил, по западным меркам. То есть индексы цитирования у нас западные, публикации, которые мы делаем, должны быть на Западе с высокими индексами цитирования. А финансировать химию и работу, значит, то есть расходные материалы, животных, оборудование, не надо. И этого не происходит. Приведу несколько простых примеров. Вот если взять средний институт, ну, например, там с 150 сотрудников в нем, и с бюджет там где-то 150 миллионов в год. То есть вот с таким бюджетом, значит, обычно такие институты не получают ни рубля на химию и оборудование. То есть это практически деньги, которые приходят на зарплату и на неполную коммуналку. То есть раз в 4 года мы не получаем никакой химии, никакого оборудования, возникает вопрос, а с чего мы должны писать отчет? Но институты бодро их пишут. Почему? Потому что используют старые закрома Родины, выжимают из своих связей с соседями, с западными учеными все, что можно, и пишут такие отчеты. Вот эта катастрофическая ситуация, она, судя по всему, сохранится и на будущий год, потому что перспектив на получение научных, для научных исследований химии и всего остального практически нет. Но есть и парадоксальные вещи, которые связаны с наукой или околонаучной, например, близконаучной медицины. Проблема заключается в том, что финансирование, особенно научных учреждениях, обслуживающих медицину, оно особенно убийственно. Почему? Потому что как бы фундаментальные научные гранты им не очень дают, поскольку, ну а зачем вам гранты, вы должны же внедрять что-то. Ну, до внедрения я вам говорил, в среднем уходит 10-15 лет, поэтому все 10-15 лет нужно непонятно на что жить и каким образом получать средства на научные исследования. Но даже в прикладной медицине происходит просто удивительное явление. Ну, например, сейчас начались судебные дела по поводу несчастных патологоанатомов, которые находят расхождение с диагнозами врачей, которые вас лечат. Можете себе представить? Оказывается, есть расхождение. Опыт показывает, что эти расхождения могут достигать 60%. Но как же патологоанатом может написать честный диагноз, если у него главврач, его непосредственный начальник, и, написав честный диагноз, отнимут деньги по ОМС со всей больницы? То есть уровень странностей запредельный. То есть, более того, невероятные вещи случаются. Там, например, недавно с одной из известных клиник сняли деньги за невыполнение плана по покойникам. Это еще более чудесно. То есть, это настолько освежает наше положение в области медицинской науки, что достойно всяческого удивления. То есть, иначе говоря, врачи этой больницы слишком хорошо лечили, и патоанатомическое отделение недовыполнило план по усопшим, то есть по вскрытиям, и таким образом лишилось денег учреждения. Это чудеса, о которых можно только мечтать. То есть, чем лучше работаете, тем ниже оплата. То же самое происходит, к сожалению, и в научной среде. То есть, перспектив на развитие этих событий нет. К вопросу о, значит, непосредственно касающихся меня историй. Я имел в виду спонсорскую помощь, которую оказывают на издание книг и научных работ. Значит, могу отметить любопытствующим, что все перечисленные средства, на них нельзя даже доехать до Санкт-Петербурга, чтобы купить очередную партию Минока, записать хорошую передачу с Пучковым, в смысле Гоблином. То есть интерес к этому вопросу, как я ожидал, оказался настолько низок, что, собственно говоря, подобный сбор пожертвований является анекдотом. Но, видимо, и в условиях сегодняшнего финансирования науки это будет в ближайшее время единственным источником. Ну, я надеюсь, через пару месяцев набрать средств для того, чтобы купить для небольшой лаборатории самые насущные химические реактивы, иначе просто работать будет невозможно. Так что на этом мы завершаем эту тему. И могу сказать только одно. Если к Новому году вы заболеете, не дай бог вам попасть в больницу. Потому что, учитывая ситуацию, мы никогда не узнаем даже, от чего вы умерли. Потому что, как я говорил, единственный способ решения проблемы в медицине, то есть, чтобы получить правдивые сведения о причинах смерти, о расхождении в лечении, это создание автономной патоанатомической службы на уровне министерства, которая будет проверять и ОМС, то есть медицинское страхование, которое непонятно чем занимается, и Минздрав, который организует такой способ оценки результатов здравоохранения, что он идеально вписывается в запрашиваемое финансирование. Только создав такую службу, абсолютно автономную, надзорную, которая бы говорила правду о человеке хотя бы после его смерти, можно решить проблему и направлять деньги в здравоохранение туда, куда нужно, а не туда, куда кому-то хочется, чтобы их быстренько и эффективно освоить. Ну вот на этом мы завершаем этот замечательный раздел и переходим к непосредственным вопросам. Да, я вас слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это говорит Москва?
Да, задавайте вопрос, если хотите.
Я хотел задать вопрос по поводу кислорода. Вот во время динозавров атмосфера была обогащена кислородом, благодаря чему были гигантские растения и другие организмы. Также у меня есть еще два вопроса. Это по поводу...
давайте последовательно. Задавайте их сразу.
По поводу испарителей, вот, которые электронные сигареты сейчас идут, там мы можем сейчас контролировать температуру и тому подобное. Соответственно, мы туда добавляем пропиленгликоль и прочий глицерин. Насколько это все вредно? И третий вопрос, это по поводу моста между неокортексом и лимбической системой, которая образуется до 7 лет. Действительно ли это так? И
да, все когда понял, вот ребенок... да. Все понял. Ну, давайте сзаду наперед начнем. Мост между неокортексом и лимбической системой. Это очень важный, существенный вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, этим мостом является в самом обширном виде. Это так называемая поясная извилина, которая лежит над мозолистым телом между полушариями человеческого мозга. Да, через нее в основном происходит связь между неокортексом и лимбической системой. Есть множество отдельных пучков волокон, которые попадают в разные отделы коры, в том числе из ядер лимбической системы. Связь эта есть. Эта связь, она очень индивидуальна, поскольку различия по поясной извилины по полям и под полям очень велики. Именно в них в свое время группа исследователей из Московского института мозга нашла разницу 40-кратную между подполями. Поэтому один человек может контролировать свои инстинктивно-гормональные принципы, другой не может. То есть и рассудочная деятельность не удается. Он так, например, со спущенными штанами скачет, пока гормоны не кончатся. Да, это важный момент, и некоторые ученые наши, очень известные академики всех академий, лечили, например, наркотическую зависимость, разрушая часть поясной извилины ближе к лобной области, чем ее автоматически усиливали, потому что снимали контроль у наркозависимых за инстинктивно-гормональным поведением. Но, к сожалению, уровень, так сказать, чиновничьего родства так был высок, что эти люди остались безнаказанными до сих пор. Хотя это привело к массовым проблемам потом. Значит, теперь дальше. Полиэтиленгликоль, упаси вас Бог, любое соединение с полиэтиленгликолем, которое добавляют в умыватели автомобилей, вообще этим пользоваться. Полиэтиленгликоль молекулярных масс невысоких используют в клеточной биологии для того, чтобы сливать раковые клетки с нормальными для получения тех или производств, для получения тех или иных биологических машин, так называемых, для синтеза тех или других веществ. Это очень онкогенная вещь, ни в коем случае не используйте никогда. Теперь насчет кислорода и динозавров. Значит, вы знаете, надо относиться очень осторожно к западным идеям такого рода. С чего вы взяли, что там было много кислорода? Материалов о том, что было 100 миллионов лет назад, у нас нет. Мы можем за последние там 5, 6, 7 миллионов за счет кернов, которых берутся со льда, там можно еще оценить. А как вы оцените концентрацию кислорода 100-150 миллионов лет назад? Знаете, когда люди за уши притягивают объяснения, раз они не умещаются в рамках их парадигмы, а это в первую очередь американцы, англичане этим занимаются, я рассматривать глупости не буду. Бездоказательные утверждения никакого смысла не имеют. Это, так сказать, модус говоренди, а не наука. Да, я вас слушаю. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Вячеславович, вот после вас как-то выступал микробиолог, и он сказал, что молодые ученые хорошо выглядят, снимают хорошие квартиры, ездят на хороших машинах за заграничные курорты, потому что они не пьют чай на работе, а вкалывают, осваивают гранты. Правда это или нет?
Вы знаете, среди моих знакомых таких ученых нет. В основном ученые, которые профессионально занимаются наукой, в основном живут, например, девушки и женщины, в основном за счет своих родственников. Вот, или ведут довольно скромный образ жизни. Есть группа ученых, сейчас объясню. Их довольно много, они кудрявые и часто лезут в телевизор. Они, например, молчат всегда, когда хоть что-то касается Соединенных Штатов Америки и Европы. Почему? Посмотрите на их публикации. Они публикуются в журналах, которые финансируются западными корпорациями и западными фирмами. Они, как правило, публикуются в журналах, которые напрямую там учреждены, например, Пентагоном. Они никогда в жизни не скажут никакой правды, потому что они кормятся этого. Вот эти ездят, да, везде. Но это к науке не имеет никакого отношения. Это околонаучная мафия, особенно в модных направлениях, молекулярно-генетических и прочем остальном. Но и добиться для них, от них какой-то результата для страны будет крайне маловероятно. К сожалению, да, есть такое. И есть такие ученые, которые в обойме, что называется, с теми, кто распределяет гранты и правительственные деньги. А так, до свидания, до следующей встречи.